Всем привет, это подкаст «Что нового?», и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Сегодня у нас срочный выпуск, он связан с взрывом, который произошел в подмосковном Серпухове в 8 утра в понедельник, 13 декабря. У дверей православной гимназии в этом монастыре взорвалась самодельная бомба. Ее принес 18-летний Владислав Струженков. Известно, что он был бывшим учеником гимназии. Он планировал совершить нападение во время детской утренней молитвы, однако взрывное устройство сработало раньше, на входе в здание. Нападавшему юноше оторвало ногу. Пострадали 12 человек, большинство из них школьники, некоторые госпитализированы с ранами и ожогами. Остальных учеников эвакуировали из здания через окно. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатых веществ. Мотивы преступления пока точно не выяснены, но многие говорят, что это может быть конфликт нападавшего с бывшими преподавателями и монахинями. По данным некоторых СМИ, злоумышленник в этой школе подвергался буллингу. Наш корреспондент Артем Распопов поехал в Серпухов и там разговаривал с очевидцами на месте события. Сейчас мы с ним поговорим. Мне хочется сделать небольшой дисклеймер. Это интервью я записываю из аэропорта, а Артем из электрички по дороге из Серпухова. Поэтому мы просим прощения за качество звука. Артем, привет. Расскажи, что нам известно про взрыв на данный момент, про пострадавших, про самого взрывателя.
Привет, Надь. Ну, давай я тебе буду транслировать официальную позицию Следственного комитета, потому что в телеграм-каналах, например, уже много чего опубликовано, и мало что из этого выглядит реалистично. А вот официальная версия такова. Сегодня в 8:30 Владислав Струженков, его личность, подтвердил представитель Следственного комитета во время пресс-подхода. 18-летний бывший учащийся православной гимназии, которая расположена на территории этого монастыря, он зашел на территорию монастыря с самодельным взрывным устройством, подошел к двери своей бывшей школы, в которой он учился, вот, и совершил самоубийство опасным для окружающих способом. В результате взрыва больше всего пострадал сам взрыватель Струженков. Он находится сейчас в реанимации. Ему вроде как ампутировали ногу. Пострадали несколько человек, которые находились рядом с ним. По словам представителя Следственного комитета, в больнице находится один человек. Остальные, сколько их остальных неизвестно, они доставлены в медицинские учреждения, как бы, ну, для осмотра, освидетельствования. Ну, в общем, травмы у них незначительные, по словам представителя Следственного комитета.
Какой предполагаемый мотив был у взрывателя?
После взрыва СМИ распространили информацию, что якобы Струженков был жертвой буллинга, что во время того, как он учился в гимназии, над ним издевались одноклассники, смеялись учителя, говорили, что он завалит ЕГЭ. Я не знаю, я не нашел подтверждения этой информации. Я говорил с десятиклассницей, которая учится в этой православной гимназии. По ее словам, была там одна учительница математики, которая дезморалила систематически учеников. Но она то ли год назад, то ли даже больше покинула это учебное заведение. И сейчас проблем вот с таким буллингом со стороны преподавателей, по словам этой девочки, я не могу назвать ее имя, у учащихся православной гимназии нет. Но я, честно говоря, не думаю, что то, что произошло, связано с этим. Мне кажется, там какая-то более личная история. Сейчас, например, СМИ, база, кажется, распространяет информацию о том, что у парня были проблемы с психикой, он консультировался с психологом, психолог направил его к психиатру, и якобы он даже пил таблетки, на что отец реагировал крайне негативно, говорил ему этого не делать. Ну, как бы все это пока вот слова о словах и непонятно, что там на самом деле. Следственный комитет про буллинг пока ничего не говорит. Говорит, что все это станет понятно после допросов. Когда начнутся допросы, неизвестно, потому что парень находится в реанимации. Так что пока все в таком подвешенном положении.
Что происходило в Серпухове? С кем ты успел поговорить и что тебе рассказали эти люди?
Монастырь окружен частным сектором, и мне удалось поговорить с несколькими местными жителями, которые живут вот вокруг монастыря. Многие из них посещают храмы при монастыре. Одна женщина, пенсионерка Валентина Селезнева, 89 лет живет за стенами монастыря и каждый день ходит туда покупать свежий хлеб. Вот. Ну, в общем, все они солидарны в том, что атмосфера, которая царит в монастыре, вот, которую они видят как простые обыватели, там доброжелательная атмосфера им. В общем, все они нахваливают батюшку, отца Игоря, хвалят хлеб, который пекут при монастыре. Говорят, что там всегда такое благодушие царит, когда они заходят в храм, и там прям приятно находиться. Причем я говорил как с пожилыми людьми, так и с молодыми. А вот одна женщина, довольно молодая, рассказывала, что она часто пересекается с учащимися православной гимназии в одном из храмов, и вот ей очень нравится, какие они миловидные все, как они все уважительно относятся к посетителям, здороваются. А учащиеся, ну, тоже как бы ходят на службы. У них есть, не знаю, насколько это обязательно. У учащихся этой гимназии, помимо вот основных предметов, которые все мы изучали в общеобразовательных школах, у них есть дополнительные предметы, которые тоже входят в их программу обучения, там, начиная с христианской антропологии и заканчивая историей Русской Православной Церкви. Вот. И еще они все молятся в 8:15, они приходят за 15 минут до начала занятий, и у них вот молитва проходит общая, ходят в храм, и учащиеся нередко выступают против вот этого навязываемого православия, но сделать ничего не могут, потому что там им угрожают сразу вызовом родителей, отчислением и так далее. А почему они выступают против? Ну, потому что, по словам этой девочки, очень мало из них истинно верующих прям вот ребят. И родители отправляют детей учиться вот в эту гимназию, потому что думают, что они там будут добропорядочными, не будут пить, курить, как в обычной школе это обычно происходит, по мнению родителей. Вот. И им она видится таким, типа, частным, камерным каким-то учебным заведением. Вот. Но вот детям это не нравится почему-то, что им насаждают православие. И вот самое, что забавное, когда я расспрашивал эту девочку о случившемся, первое, о чем она сказала, ну типа, а чего тут удивляться? Таких случаев будет еще немало. И вот она как раз объяснила это тем, что ученики находятся в каком-то противоречии с преподавателями, хотя преподаватели там светские, там только несколько предметов ведут монахини. Вот она говорила, церковное пение, кажется, там есть такой предмет, его ведут монахини. Батюшка там ведет какой-то предмет. А основную массу предметов, их ведут обычные светские преподаватели. Но все равно вот в каком-то противоречии находятся учащиеся с учителями, потому что вот в добровольно-принудительном порядке какие-то православные штуки насаждают.
То, насколько жесткими могут быть рамки существования учеников в православной гимназии? Может ли буллинг и строгие распорядки доводить до таких состояний, когда ученик приходит в школу и взрывает бомбу? И насколько много вообще мы слышим про случаи такого жесткого насилия в православной среде? Обо всем этом поговорили с религиозным обозревателем, постоянно пишущим для «Новой газеты», Александром Валерьевичем Солдатовым. Скажите, пожалуйста, а как устроено там обучение? Ну, то есть это условно там люди, ну, ученики, они там живут, это как какой-то пансионат.
Ну, насколько мне известно, я был достаточно давно в этом монастыре, еще до организации этой гимназии. Но сейчас это учреждение общеобразовательного типа, не интернатного, вот, куда просто родители каждый день приводят своих детей. А церковно-приходская школа, с которой непосредственно связан этот взрыв, вообще работала только по воскресным и праздничным дням. Она была просто таким общедоступным подразделением гимназии. Гимназия, как бы, полный курс обучения происходил, в том числе предметом из школьной программы. А церковно-приходская школа была только для вот такого церковного образования. Там не было постоянного учебного процесса. Сам по себе Владычный монастырь был на очень хорошем счету Московской патриархии. По сравнению с мужским монастырем, который есть в Серпухове, Высоцкий монастырь, этот женский монастырь не занимался каким-то крупным бизнесом, паломничествами. Вот, то есть там была такая достаточно размеренная, благочестивая женская монашеская жизнь. Вот, каких-то особых скандалов не было связано с этим монастырем. Мне, например, вполне понравилась атмосфера, когда я его посещал. Вот, когда там шли еще реставрационные работы, он выгодно отличался в этом плане от многих других монастырей Московского патриархата. Вот, поэтому, конечно, досадно, что такое событие произошло именно там. Но за эти годы многое могло измениться. И видите, сейчас основная версия, что молодой человек, который взорвал взрывное устройство, подвергался буллингу, насилию, оскорблениям, в том числе со стороны преподавателей. Вот, так что, похоже, за внешним таким вот благочестием и размеренностью жизни этого монастыря тоже скрывались какие-то проблемы и психологические коллизии.
А вот у меня как раз про это есть вопрос. А насколько вообще в таких местах дисциплина и вообще условия можно назвать, ну, какими-то довольно жесткими или располагающими к тому, чтобы ученик чувствовал себя несвободно, ущемленно и так далее?
Ну, к сожалению, да, в монастырских учреждениях часто бывает более жесткая дисциплина, чем в светских школах, потому что помимо обычных требований добавляются еще и требования, связанные с монастырским уставом, а именно вот регулярная молитва ежедневная, на который, собственно, и шел этот молодой человек, чтобы там произвести взрыв, участие в богослужениях, соблюдение там дисциплины постов, исповеди, причастия, участие в таинствах. Наверное, при том, что вот среди современной молодежи все-таки вот доминируют какие-то такие антиклерикальные, даже атеистические настроения, может быть, для некоторых учащихся эти дополнительные требования выглядят как какое-то такое принуждение, ограничение их свободы. Обычно же это родители пытаются, да, через гимназии, церковно-приходские школы побольше своих детей приобщать к вере, к церковной жизни. Вот сами дети, ну, по моим наблюдениям, подростки особенно, уже как-то этим меньше увлекаются, чем это было в 90-е годы, скажем. Так что да, можно предположить, что церковная дисциплина накладывала какие-то такие непосильные ограничения. Вот. Но я думаю, что здесь, поскольку этот мальчик или юноша был из какой-то сложной семьи, вроде у него не было матери, вот, и как-то он проживал один почему-то какое-то время, я думаю, что он просто был таким несколько беззащитным, психологически уязвимым, вот, и не выдержал, может быть, объема тех насмешек, которым он подвергался.
Как вообще в православии и в институтах, связанных с ним, часто происходит что-то такое, что связано с, не знаю, насилием, вот с такими вот какими-то ужасными казусами? Вот, и о чем это вообще говорит в данной ситуации?
Ну, так, чтобы применялись взрывчатые вещества или оружие, это крайне редко бывает. Вот, это, мне кажется, некая, так сказать, проекция уже на церковно-образовательную систему тех процессов, которые вообще происходят вот в российском таком образовательном сегменте. В последнее время особенно много таких случаев, да, в высших учебных заведениях, в школах некоторых. Я знаю, наслышан больше о проблемах в закрытых монастырских приютах, вот, куда обычно принимают совсем маленьких детей, когда, допустим, их одинокие матери поступают в эти монастыри в качестве послушниц и потом становятся монахинями, а детей собирают в такие приюты, о которых в последнее время было довольно много публикаций. В частности, известен приют Малоярославцы при Черноостровском монастыре женском. Вот, оттуда просто уходило несколько воспитанниц, которые потом давали показания жестких условиях, наказаниях, которым они там подвергались. Тут специфика в том, что монастырское начальство иногда пытается по своему усмотрению возрождать какие-то, как им кажется, традиционные средневековые системы наказаний, которые в современном обществе выглядят, конечно, дико, вызывающе. Ну вот воспитанниц этого малоярославского приюта запирали в сундук, например, или оставляли в какой-то там темной комнате, или заставляли делать множество земных поклонов. Угу. Что, может быть, в такой древнерусской культуре казалось нормальным, но в современных условиях это, конечно, явное насилие, нарушение прав ребенка. Недавно в Екатеринбургской епархии, буквально вот полтора месяца назад, был случай, когда воспитанницы одного монастырского приюта попытались покончить жизнь самоубийством, тоже ссылаясь на то, что их подвергали унижающим достоинство девочек наказаниям. Вот. Но там удалось их вроде спасти. Я вот не могу вам точно сказать, чем эта история закончилась, но была попытка самоубийства. В целом для церковной образовательной системы пока это скорее исключение, чем правило. Но я вижу, что тенденция все-таки такая появилась, и боюсь, что таких случаев будет становиться все больше.
А о чем это говорит? Это, ну, может говорить о том, что необходима какая-то реформа, какое-то влияние на это, большее внимание к этому?
Ну, конечно. Во-первых, это закрытые, как правило, приюты или учебные заведения. Их гораздо меньше контролируют образовательные органы, а тем более какие-то институты гражданского общества, общественного контроля. Просто монастырские стены как бы воспринимаются как такой плохо преодолимый барьер для внешнего наблюдателя, особенно в регионах российских. Просто ни журналисты, ни общественники не решаются заходить туда, потому что там некий особый мир, особый устав монастырский, и вроде как некорректно вмешиваться в эту деликатную такую церковную сферу. Вот это большая ошибка. Безусловно, контроль над этими заведениями должен быть больше. Чем более они закрыты, тем более как раз они нуждаются в прозрачности и в том, чтобы они не варились в таком собственном соку. Тем более, когда мы видим, что там искусственно пытаются насаждать какие-то вот такие средневековые порядки и такие способы наказания, которые, конечно, и законодательству не соответствуют, и вообще просто аморально порой бывают.
Скажите, вот такой вопрос. Я сейчас буквально нашла информацию о том, что, в принципе, в интернете об этой школе конкретной, где сегодня произошел этот взрыв и трагедия, есть какое-то количество отзывов, в которых говорится о том, что, в общем-то, там происходит действительно какой-то постоянный буллинг, что там, не знаю, ужасная еда, что там, в принципе, мол, за 15 минут до начала занятий нужно приходить, что нужно успеть там кучу всего, что в правилах гимназиста написано там, условно, не откидываться на спинку стула, сдерживать кашель при возможности и не осматривать ногти на руках. Вот, это прям цитаты условные из правила гимназиста. Можем ли мы говорить, что, вероятнее всего, там, несмотря на то, что это все-таки такая довольно обычная общеобразовательная школа, да, то есть она не приходская, можем ли мы говорить, что там могут быть тоже, могут действовать такие довольно жесткие, жесткие правила, и которые могут очень сильно давить психологически на учеников?
Ну, я эти правила тоже прочитал в блоге отца Андрея Кураева. Мне показалось, что он просто скопировал революционный какой-то устав гимназии. Но я не удивлюсь, если в реальности, поскольку, знаете, эти церковные школы часто являются такими имитационно-реконструкторскими, скажем так, они пытаются в современных условиях воспроизводить те формы жизни и обучения, которые были до революционной России, даже в средневековой Руси. Так что я не удивлюсь, если они действительно руководствовались этими правилами. Но точно не могу вам гарантировать, что это именно текст из Серпуховской школы. Еще раз повторюсь, что это не совсем церковно-приходская школа. Это монастырское все-таки учебное заведение, которое хоть и давало общеобразовательное, такую вот общеобразовательную программу, но существует за монастырскими стенами в таком закрытом режиме. И, безусловно, вот это вот, как я ее называю, реконструкторское составляющая, она предусматривает такие правила, которые кажутся дикими со светской точки зрения. Например, в качестве наказаний вполне могут практиковаться какие-то поклоны с молитвой, вот, или там какое-то отлучение от чего-то. Что касается трапезы, то там просто, насколько я знаю, соблюдались в определенной мере требования о посте, церковный устав поста, что может быть тоже для детей и подростков не всегда приемлемо и допустимо. Но как бы это некий компромисс между монастырским уставом и образовательным заведением, что раз вы в монастыре, то надо соблюдать требования церковного устава в какой-то мере. Безусловно, это все факторы, усиливающие некий внутренний конфликт, особенно если подросток не религиозен, да, если это не добровольный его выбор, а выбор его родителей, то, я думаю, эти факторы просто усиливают подростковый протест. Он направляется не только против там, взрослых, но и против вообще как бы церковной, клерикальной, монастырской системы. Надо иметь в виду, что монастырская система — это самая такая жесткая, аскетичная из того, что есть в церковной жизни. Хотя вот этот отдельно взятый монастырь все-таки мне показался еще достаточно таким позитивным, когда я его посещал. Есть примеры гораздо, гораздо более тяжелые, вот как Малый Рославец.
Вы слушали подкаст «Что нового?». Его для вас делают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушать нас можно на Ютубе, на подкаст-платформах. Обязательно ждем от вас лайков, репостов, распространения этого подкаста. Мы будем очень благодарны, потому что так о нас узнают больше людей, больше людей услышат важные новости, о которых мы всегда говорим в этом подкасте. А еще мы рекомендуем послушать подкаст наших коллег, который называется «Осторожно, утро». Это такое ежедневное утреннее новостное шоу студии «Осторожно, подкасты».
Привет, это подкаст «Осторожно, утро. Новости России» с сибирским акцентом.
На связи третья столица. Из Омска с вами Иван Притуляк,
актер, радийщик и психотерапевт.
Большой привет прямо из центра России, Красноярска. Высматриваю отсюда новости, я Арина Тарасова.
В Омске царил Колчак, сидел Достоевский, гудел Летов, а теперь звучу я. Мне 35 зим, и каждую из них я сибиряк.
Мне 22, я радиоведущая, в Сибири живу всю жизнь, звучит как приговор, но у нас с ней взаимно.
«Осторожно, утро» — это первое шоу студии «Осторожно, подкасты». Пока вся страна спит, мы следим за новостями.
А еще обсуждаем события грядущего дня. Встречайте с нами каждый будний день. Мы выходим по утрам на всех аудиоплатформах.
Честные новости из глубины сибирских руд. Услышимся утром.
Пишите нам на почту whatsnew@novaygazeta.ru, предлагайте темы, оставляйте отзывы. Мы рады любым вашим письмам. Меня зовут Надежда Юрова. До скорого. Меня зовут Надежда Юрова. До скорого.